Глава 32. Эпиграф. Я вас молю, закон хоть раз своей склоните властью, для высшей правды малый грех свершите. Шекспир, венецианский купец. Ишмаэл долго и терпеливо ждал, пока твердое сердце со своей разнородной свитой не исчезнет из виду. Только когда дозорный сообщил, что последний индеец из отряда Пауни, оставленного им в отдалении, чтобы не смущать бледнолицых, а теперь соединившегося со своим вождем, скрылся за гребнем самого далекого холма, скваттер отдал приказ сниматься со стоянки. Лошади уж давно были заложены, и вскоре вся кладь заняла свои обычные места в фургонах. Когда сборы были кончены, небольшую укрытую повозку, так долго служившую тюрьмой для Инесс, подкатили к шатру, где лежало бесчувственное тело похитителя. Теперь, очевидно, она предназначалась для нового узника. Только сейчас, когда Эбби Рама вывели наружу, бледного, перепуганного, шатающегося под тяжестью раскрывшейся вины, младшие члены семьи узнали, что он еще жив. Поддавшись суеверному страху, они подумали, что злодея за его преступление постигло грозное возмездие свыше. И теперь он представлялся им скорее потусторонним существом, чем смертным человеком, которому, как им самим, еще предстояло претерпеть последнюю земную муку перед тем, как расстаться с жизнью. Сам преступник находился, видимо, в том состоянии, когда всеподавляющий ужас странным образом сочетался с полной физической апатией. Дело в том, что пока его тело было сковано оцепенением, мысль продолжала работать, и ожидание страшной участи терзало его безысходным отчаянием. Очутившись на свежем воздухе, преступник огляделся, пытаясь прочитать на лицах окружающих свою близкую судьбу. Но лица у всех были спокойны, ничьи глаза не отражали гнева, который грозил бы немедленной грубой расправой, и жалкий человек понемногу ожил. А к тому времени, когда его посадили в крытую повозку, его изворотливая мысль уже выискивала способ, как он отведет от себя правый гнев родственников, или, если не удастся, как уйдет от кары, которую он знал, будет ужасно. Покуда шли приготовления, Ишмаэл почти не разговаривал. Жест или взгляд достаточно ясно объясняли сыновьям его волю, да и остальные тоже предпочитали обходиться без слов. Скваттер, наконец, подал знак выступать, взял под мышку ружье, скинул топор на плечо и, как всегда, повел караван. Эстер забралась в фургон со своими дочками, сыновья заняли привычные места, кто при стаде, кто при лошадях, и двинулись в путь обычным своим, медлительным, но неустанным шагом. Впервые за долгие дни скваттер повернулся спиной к закату. Он направился в сторону заселенных мест, и сама поступь его ясно говорила детям, научившимся по взгляду понимать решение отца, что их путешествие по прерии близится к концу. Все же, пока за многие часы в Ишмаэле ничто не проглянуло, что могло бы указать на внезапный и зловещий переворот в его намерениях и чувствах, он все это время шел один, на милю полторы впереди своих упряжек, почти ничем не выдавая непривычного волнения. Правда, раз-другой было видно, как исполин останавливался на вершине какого-нибудь дальнего холма, стоял, опершись на ружье и понурив голову. Но эти минуты напряженного раздумья бывали нечасты и длились не подолгу. Вечерело, и повозки уж давно отбрасывали тени на восток, неуклонно подвигаясь вперед и вперед. Переходили в рот ручьи и реки, пересекали равнины, поднимались и опускались по склонам холмов, но ничто не приносило перемены. Давно освоившись с трудностями путешествий такого рода, скваттер инстинктивно обходил самые неодолимые препятствия, всякий раз вовремя уклонившись вправо или влево, когда характер почвы или купа деревьев или признаки близкой реки указывали, что напрямик не пройдешь. Наконец настал час, когда надо было дать отдых и людям, и животным. Ишмаэл с обычной своей предусмотрительностью выбрал подходящее место. Равномерно всхолмленную степь, описанную на первых страницах повести, давно сменила более резко пересеченная местность. Правда, кругом тянулась, в общем, все та же, пустынная и бескрайняя ширь, те же плодородные лощины, в том же странном чередовании с голыми подъемами, придающим этому краю вид как бы древней страны, откуда непонятно, почему ушло все население, не оставив и следа жилищ. Но эти характерные черты волнистой прерии теперь нарушались возникновениями здесь и там, обрывами, нагромождением скал, широкой полосою леса. У подошвы высокой, в 40-50 футов скалы, бил источник, и скватер избрал это место, найдя здесь все, что требовалось для скота. Вода увлажнила небольшой лужок внизу, который в ответ на щедрый дар вырастил скудную поросль травы. Одинокая ветла опустила корни в иле и, захватив полное свое владение, всю почву вокруг, ветла поднялась высоко над скалой и осенила ее острую вершину шатром своих ветвей. Но так это было прежде. Теперь красота ее ушла вместе с таинственным жизненным началом. Точно в насмешку, над скудной зеленью вокруг, она высилась теперь величавым и суровым памятником прежнего плодородия. Самые крупные ветви, косматые и причудливые, еще простирались далеко вширь, но седой замшелый ствол стоял оголенный, расщепленный грозой, не сохранилось ни единого листика. Всем своим видом дерево говорило о бренности существования, о свершении срока. Ишмаэл, подав знак сыновьям подъехать сюда, бросился на землю и, казалось, задумался о тяжкой ответственности, легшей на него. Почуяв издалека корм и воду, лошади сразу ускорили бег, и вскоре поднялась обычная суматоха привала с окриками, перебранкой. У детей Ишмаэл и Эстер не осталось такого глубокого и стойкого впечатления от утренней сцены, чтобы они могли забыть из-за него свои естественные потребности. Но покуда сыновья искали в припасах чего-нибудь посущественней, а младшие ссорились из-за незатейливых сластей, мать и отец проголодавшегося семейства были озабочены другим. Когда скватер увидел, что все, вплоть до ожившего Эбирама, занялись едой, он взглядом поманил за собой удрученную жену и пошел к дальнему пологому холму, заграждавшему вид на востоке. Встреча супругов на голом этом месте была для них как свидание на могиле убитого сына. Ишмаэл кивком пригласил Эстер сесть рядом с ним на камне, и какое-то время оба молчали, словно боясь заговорить. — Мы вместе прошли через долгие странствия. — И доброе видали, и дурное, — начал, наконец, Ишмаэл. — Разные были у нас испытания, жена, и ни одну мы испили горькую чашу, но такого еще не бывало ни разу. — Тяжелый — это крест, чтобы нести его бедной, заблудшей, грешной женщине, — отозвалась Эстер, пригнув голову к коленям и наполовину зарыв лицо в одежду. — Тяжелое. Непосильное бремя для плеч сестры и матери. Да, в том-то и дело. Я с легкостью готовился наказать бродягу-траппера, потому что большого добра я от него не видел и думал, да простит мне Бог мою ошибку, что зла он причинил мне очень много. Теперь же мне не очистить от позора свой дом. Выметишь из одного угла, заметешь в другой, но как же быть? Убили моего сына, а тот, кто это сделал, будет расхаживать на свободе. Мальчику не будет в могиле покоя. Ох, Ишмаэл, мы зашли с этим делом слишком далеко. Меньше бы мы говорили, никто бы толком ничего не знал, и на совести был бы у нас спокойней. Эстер, — молвил муж, остановив на ней укоризненный, но все еще апатичный взгляд. — Был час, когда ты думала, женщина, что это зло совершила другая рука. Думала, да. Бог в наказании за мои грехи внушил мне ложную догадку. И все же в его жилах моя кровь и кровь моих детей. Может быть, мы будем милосердны?
— Женщина, — строго молвил муж,
— когда мы думали, что дело сделал старый, жалкий траппер, ты не говорила о милосердии. Эстер не ответила, только сложила руки на груди и сидела несколько минут молча в раздумье. Потом опять подняла на мужа беспокойный взгляд и увидела, что гнев и тревогу на его лице сменила холодная апатия. Уверившись, что судьба брата решена, и, может быть, сознавая, что наказание будет заслуженным, она бросила думать о заступничестве. Больше они ничего друг другу не сказали. Глаза их встретились на мгновение. Затем оба поднялись и пошли в глубоком молчании к лагерю. Сыновья ждали возвращения отца с обычным для них вялым равнодушием. Скотина была уже согнана в стадо, и лошади уже заложены. Все было готово, чтобы двинуться дальше в путь, как только он покажет, что ему так угодно. И девочки уже сидели в своем фургоне. Словом, ничто не задерживало отъезда, кроме отсутствия родителей этого буйного племени. — Эбнер, — сказал отец с неторопливостью, характерной для всех его распоряжений, — выведи брата твоей матери из фургона и поставь его передо мной. Эбирам вышел из заточения, правда, весь дрожа, но отнюдь не потеряв надежду умиротворить справедливый гнев своего родственника. Он глядел вокруг, напрасно ища хоть одно лицо, в котором открыл бы проблеск сочувствия, и чтобы успокоить свои опасения, ожившие к этому времени во всей их первоначальной силе, попробовал вызвать скваттера на мирный, обыденный разговор. — Лошади измучились, брат, — сказал он. — Поскольку мы уже проехали сегодня хороший конец, может быть, тут и заночуем? Как я погляжу, тебе долго придется шагать, пока сыщется место для ночевки лучше этого. — Хорошо, что оно тебе по вкусу. Ты, похоже, останешься здесь надолго. Подойдите ближе, сыновья, и слушайте. — Эбирам Уайт! — продолжал он, сняв шапку и заговорив торжественно и твердо, отчего даже его тупое лицо стало значительным. — Ты убил моего первенца. И по законам божеским и человеческим ты должен умереть. При этом страшном и внезапном приговоре преступник содрогнулся, охваченный ужасом. Он почувствовал себя как человек, который вдруг угодил в объятия чудовища и знает, что ему из них не вырваться. Он и раньше был полон недобрых предчувствий, но у него недоставало мужества глядеть в лицо опасности и в утешительном самообмане, за каким трус бывает склонен скрыть от самого себя безвыходность своего положения. Он не готовился к худшему, а все надеялся спасти с посредством какой-нибудь хитрой увертки. — Умереть, — повторил он сдавленным, чуть слышным голосом. — Как же так? Среди родных человеку как будто ничто не может грозить. — Так думал мой сын, — возразил скваттер, и кивком головы приказав, чтобы упряжка, везшая его жену и дочек, двинулась дальше, с самым хладнокровным видом проверил затравку в своем карабине. — Моего сына ты убил из ружья. Будет справедливо, чтобы тебя постигла смерть из того же оружия. Эбирам повел вокруг взглядом, говорившим о смятении ума. Он даже засмеялся, как будто хотел внушить не только самому себе, но и другим, что слова зятя не более как шутка, придуманная, чтобы запугать его, Эбирама. Но этот жуткий смех ни у кого не встретил отклика. Все вокруг хранили молчание. Лица племянников, хоть разгоряченные, уставились на него безучастно. Лицо его недавнего сообщника выражало твердую решимость. Спокойствие этих лиц было в тысячу раз страшнее и беспощадней, чем было бы выражение лютой злобы. Та, возможно, еще зажгла бы его, пробудила бы в нем храбрость, толкнула на сопротивление, а так он не находил в себе душевной силы противиться им. — Брат, — сказал он неестественным, торопливым шепотом, — так ли я расслышал тебя? —
Мои слова просты, Эбирам Уайт. Ты совершил убийство, и за это ты должен умереть.
Эстер, сестра, сестра, ты не оставишь меня, слышишь? Сестра, я зову тебя.
Я слышу того, кто говорит из могилы,
— донесся хриплый голос Эстер из фургона, проезжавшего в ту минуту мимо места, где стоял убийца.
— Это мой первенец громко требует правого суда. Бог милосерд, он смилуется над твоей душой.
Фургон медленно покатил дальше. Эбирам стоял, утратив свою последнюю тень надежды. Но и теперь он не мог собраться с духом, чтобы твердо встретить смерть. И если бы ноги не отказались повиноваться ему, он попытался бы убежать. Он повалился на колени и начал молиться, дико мешая в своей молитве крик о пощаде, обращенный к зятю с мольбой о Божьем милосердии.
Сыновья Ишмаэла в ужасе отвернулись от мерзкого зрелища. И даже суровое сердце Скваттера дрогнуло перед мукой этой жалкой души. — Пусть Бог дарует тебе то, о чем ты просишь, — сказал он, — но отец не может забыть убитого сына.
Тогда начались самые униженные мольбы об отсрочке. Одна неделя, один день, один час выпрашивались с упорством, соответствовавшим той цене, которую они приобретали, когда в их короткое протяжение должна была улечься вся жизнь. Скваттер был смущен и, наконец, частично уступил молениям преступника. Своей конечной цели он остался верен, но изменил намеченные средства ее достижения.
— Эбнер, — сказал он, — залезь на скалу и глянь во все стороны. Нужно увериться, что вблизи никого нет.
Покуда юноша выполнял приказ, по дрожащему лицу преступника бегал отблеск ожившей надежды. Скваттер остался доволен сообщением сына. Нигде не видно ничего живого, кроме удаляющихся упряжек. Но как раз оттуда бежит вестница и очень торопится. Ишмаэл дождался ее. Это была одна из его дочерей. Со страхом и любопытством в глазах девочка из рук в руки передала отцу несколько листков, выдранных из растрепанной Библии, которую Эстер берегла с такой заботой.
Скваттер кивком отослал дочку обратно и вложил листки в руки преступника. — Эстер прислала это тебе, — сказал он, — чтобы ты в свои последние минуты вспомнила о Боге.
— Да, благословит ее небо. Она всегда была мне доброй и любящей сестрой. Но нужно время, чтобы я это мог прочитать. Время, брат, дай мне время.
— Время не достанет. Ты будешь сам своим палачом. Эта грязная работа минует мои руки.
Ишмаэл тут же приступил к осуществлению своего нового решения. Преступник, уверенный, что ему дадут прожить еще день, а то и много дней, сразу успокоился, хотя и знал, что наказание не избежать. Жалкий и малодушный, он принял отсрочку как помилование.
Он сам первый пособлял в жутких приготовлениях, и среди участников этой тяжелой драмы только его голос звучал шутливо и бойко.
Под одним из корявых сучьев ветлы торчал тонкий и плоский уступ. Он высился футок в 20 над землей, точно нарочно приспособленный для выполнения мысли, которую он же, собственно, и подсказал. На эту маленькую площадку поставили преступника, накрепко связали ему локти за спиной и ту же веревку, накинув петлей вокруг шеи, протянули к толстому суку. Сук же этот был так расположен, что тело, повиснув, уже не нашло бы опоры для ног. Листки из Библии вложили несчастному в пальцы, чтобы он нашел в них утешение, если сможет.
— А теперь, Эбирам Уайт, — сказал Скваттер, когда его сыновья, кончив свое дело, спустились со скалы. — Я тебя спрашиваю в последний раз. И не шутя, смерть перед тобою в двух видах. Вот этим ружьем можно оборвать твою муку, а нет, так рано или поздно через эту веревку ты найдешь свой конец.
Дай мне пожить. О, Ишмаэл, ты не знаешь, как сладка жизнь, когда так близко подошла последняя минута.
Все, — сказал Скваттер, махнув своим помощникам, чтобы они догоняли стадо и повозки. А теперь... Подлый ты человек.
чтоб было тебе утешение в твой смертный час, я прощаю тебе мои обиды. И пусть тебя судит Бог. Ишмаил повернулся и пошел по равнине обычным своим неторопливым и тяжелым шагом. Голова его поникла, но ни разу вялая мысль не подсказала ему оглянуться назад. Правда, ему послышалось раз, что его окликнул по имени придушенный голос, но зов не остановил его. Дойдя до пригорка, где именно говорил Сестер, скватер оказался на границе кругозора, открывшегося со скалы. Здесь он остановился и решился поглядеть на то место, которое я оставил. Солнце уже почти закатилось, и его последние лучи освещали голые ветви ветлы. Он видел ее ствол и разлапую вершину, вычерченную на огненном небе, и даже разглядел еще стоявшую в рост фигуру человека, которого он оставил на гибель. Спустившись с пригорка, он пошел дальше с таким чувством, как будто его неожиданно и насильно разлучили навсегда с недавним сотоварищем. Пройдя еще с милю, скватер нагнал свой караван. Его сыновья нашли место, подходящее для ночлега, и ждали только, когда отец подойдет и одобрит их выбор. В скупых словах он высказал свое согласие. Устраивались в молчании, более полным и значительным, чем всегда. Эстер почти не бронила дочек, а когда бронила, то не криком, как всегда, а помягче, скорее тоном наставления. Между ним и женой не было никаких объяснений. Только когда Эстер уже собиралась уйти на ночь к детям, муж приметил, что она поглядела украдкой на полку его ружья. Ишмаэл велел сыновьям ложиться спать, объявив, что будет сам сторожить лагерь. Когда все затихло, он вышел в прерию. Среди шатров ему точно нечем было дышать. Ночь была такая, что еще усилила чувство гнета, вызванное событиями дня. Вместе с месяцем поднялся ветер, и временами, когда он с воем мел по равнине, дозорному чудилось, будто в этот вой вплетаются какие-то странные неземные звуки. Уступая непонятному желанию, Ишмаэл поглядел вокруг, нашел, что лагерь может спать спокойно, и побрел все к тому же пригорку. Отсюда открывался широкий вид на восток и на запад. Кудрявые облака то и дело затягивали холодный месяц, хотя бывали минуты, когда его мирные лучи лились с чистого синего поля, и тогда казалось, что он все вокруг смягчает своей покоряющей кротостью. Впервые в своей беспокойной жизни Ишмаэл остро почувствовал одиночество. Прерия представилась его глазам беспредельной и мрачной пустыней, а ропот ветра звучал, как перешептывание мертвецов. Вскоре ему послышалось, будто с налетевшим шквалом пронесся мимо него пронзительный крик. Это прозвучало не как зов земли, крик жутко прорезал воздух где-то в высоте и там смешался с хриплым подвыванием ветра. Скватер стиснул зубы, а его большая рука так сжала ружье, точно хотела раздавить металл. Все затихло. Потом снова шквал и возглас ужаса, простонавший как будто прямо ему в уши. Нечаянный отклик сорвался с его собственных губ. Так люди вскрикивают иногда от непривычного возбуждения, и, закинув ружье за плечо, скватер шагами великана пошел к скале. Нечасто у Ишмаэла кровь двигалась с той быстротой, с какой она бежит по жилам у большинства людей, но теперь он ощущал, что она как будто рвется хлынуть наружу из каждой поры его тела. Как зверь от спячки пробудилась вся его дремавшая энергия, Ишмаэл шел и все время слышал эти пронзительные крики, то будто звеневшие в облаках, то проносившиеся так близко, точно они стлались по земле. Но вот раздался возглас, который мог быть только явью, и ужасней которого не могло бы измыслить никакое воображение. Он, казалось, заполнил собой весь воздух, как бывает молния охватывает ослепительным светом весь зримый горизонт, было отчетливо названо имя Божье,
в кощунственном соединении с самой дикой руганью. Сквайр остановился и зажал уши.
Потом, когда он отнял руки от ушей, тихий и хриплый, точно сдавленный голос рядом с ним спросил: — Ишмаэл, муж мой, ты ничего не слышишь?
— Тише! — остановил муж, положив руку на плечо Эстер и нисколько не удивившись, что жена стоит подле него. — Тише, женщина! Если боишься Бога, помолчи. Настало мертвое молчание.
Ветер по-прежнему налетал порывами и стихал, но к его шуму уже не примешивались жуткие крики. Шумел он властно и торжественно, но это были торжественность и величие природы.
— Идем дальше, — сказал Эстер. Все утихло.
— Женщина, почему ты здесь? — спросил муж. Его кровь текла ровней, и смятение мысли почти улеглось.
— Ишмаэл... Он убил нашего первенца, но не годится, чтобы сын моей матери валялся на земле, как собака.
— Ступай за мной, — сказал Скватер, схватившись опять за ружье, и зашагал к скале. До нее еще было далеко, но чем ближе к месту казни, тем они медленнее шли, уступая тайному страху. Много истекло минут, пока они приблизились настолько, что могли явственно различить очертания предметов.
— Где ты оставил тело?
— шепотом спросил Эстер. — Видишь, я прихватила кирку и заступ, чтобы мой брат мог спать в земле.
Месяц выплыл из-за гряды облаков, и Эстер теперь могла проследить, куда указывает палец Ишмаэла. Он указывал на тело человека, качавшееся на ветру под облупленным белесым суком ветлы.
Эстер опустила голову и натянула платок на глаза, чтобы не видеть. А Ишмаэл подошел поближе и смотрел на свою работу со страхом, но без угрызений совести. Листки Библии рассыпались по земле, и даже кусок уступа отвалился, когда преступник бился в агонии. Но на всем теперь лежала тишина смерти. Временами лицо жертвы, угрюмое, сведенное судорогой, поворачивалась прямо под лучи месяца. Потом ветер опять затихал, и тогда роковая веревка черной чертой пересекала яркий диск.
Скватер поднял ружье, долго целился и выстрелил.
Пуля перерезала веревку, и тело грузным комом упало на землю. До сих пор Эстер не двигалась, не говорила, но сейчас сразу принялась усердно помогать мужу. Могила была вырыта быстро, и тотчас же стали спускать в нее тело. Эстер, поддерживая безжизненную голову, с отчаянием посмотрела мужу в лицо и сказала: «Ишмаэл, мой муж, это ужасно! Он дитя моего отца, а я не могу поцеловать его мертвого!»
Скватер положил свою широкую руку на грудь мертвеца и сказал: — Эбирам Уайт, мы все нуждаемся в милосердии, и я от души прощаю тебя, и да будет милостив Бог в небесах к твоим грехам.
Женщина склонила лицо и припала губами к бледному лбу своего брата в горячем долгом поцелуе. Послышался стук падающих комьев, глухой шум утаптывания земли. Эстер еще стояла на коленях, Ишмаэл ждал с непокрытой головой, пока жена прочитала молитву, и все было кончено. На другое утро можно было видеть, как упряжки из стада Скватера потянулись дальше в сторону поселения. Когда они подошли ближе к обитаемым местам, их караван затерялся среди тысячи других. Из многочисленных отпрысков этой своей обычной четы иные отступились от своей беззаконной полуварварской жизни, но о главе семьи и его жене никто с той поры ничего не слышал.